Восьмая. Фима первая подавила свое волнение. Она должна была воспользоваться этим свиданием с отцом и матерью, чтобы порешить главный вопрос, смущавший ее и отравлявший ее счастье. «Успокойся, батюшка», — сказала она, — «вот того и жди, войдут и нам помешают, а много еще сказать нужно. Я и сама-то еще не могу очнуться». Буду непрестанно молить Бога, чтобы он вразумил меня глупую. Умолю государя, чтобы он не разлучил меня с вами, чтобы дозволил нам часто видеться. Коли бы знали вы, как добр он, царь-то, словно ангел Божий, с небес сошедший. Его я трепетала, чего боялась, помните, то стало моим счастьем. До гроба об этом помышлять буду. Как бы ублажить моего государя? Ах, разум мутится, все прежнее кончено, и не жаль мне как-то этого прежнего. Одно сосет сердце. Митя! Настасья Филипповна при этом имени очнулась и замахала руками. Ш-ш, Фимочка! Испуганно шепнула она. Что ты? Разве можно теперь думать о нем, говорить о нем? Все это кончено, совсем забыть надо, будто никогда его и не бывало. Не ровен час услышит. Ох, страсти какие! И так уж этим напугала меня совсем тетка. У Рафа Родионовича тоже мелькнула мысль, что их могут подслушать, и он многозначительно посмотрел на дверь. Фима заговорила тише. «Да, нужно так, чтобы его как будто совсем и не бывало», — повторила она слова матери. «Сама я это знаю, только ведь как же быть-то? Ведь жаль его, и он чем виноват? Он скажет, обманула я его. Как быть-то теперь?» «Ничего это не посмеет он сказать», — проговорил Араф Родионович. «Что же, он против Бога да против царя пойдет? С царем тягаться будет?» «От нас зла никакого не видал. А теперь ты ему добро еще великое по времени можешь сделать. Так о чем тут? Успокойся, родная. Не то, батюшка, с тоскою перебила Фима. Это со стороны так можно сказать, а перед Богом-то, в сердце-то своем, совсем ведь другое. Я не могу его видеть, не должна. И прошу я вас, скажите вы ему, что Фима, мол, просит тебя простить ее. Не питать к ней в душе злобу, не считать ее обманщицей. Как на духу, как перед Богом самим говорю, сама себя обманула. Ровно брат родной был мне Митя, сами знаете, с детства привыкла к нему, а уж после того, как он спас нас, что же могла я ему ответить? Думала, любви другой и не бывает на свете, и обещалась ему на всю жизнь. А как увидела царя и поняла все, его одного люблю и буду любить вечно, и никогда никого другого не любила. Скажите вы это Мите, пусть, если может, забудет меня, а я и теперь его за брата почитаю. Едва договорила она слова эти, как в двери стали стучаться. Вошла боярыня-постельница и объявила, что из Кисловки прибыли женщины, из которых царевна должна избрать для себя младшую прислугу. Сказавши это, она обратилась к старикам всеволодским и поклонилась им большим поклоном. «А тебя, государь Раф Родионыч, и тебя, государыня Настасья Филипповна, царь к себе приказал звать». Вот тут и стольник его дожидается. Он проведет вас. Всеволодские наскоро простились с дочерью и поспешили отправиться вслед за стольником. А Фима сказала боярыне, пусть войдут, только как же я выбирать буду? Никого из них не знаю, мне все равно. Уж ты сама выбери, за что же я буду безо всякой вины отказывать? Может, откажу такой, которая бы мне верно служила. «Никак этого нельзя», — с поклоном ответила боярыня. «Так уж заведено испокон веку. Да ты не смущайся, государыня. Какая баба али девка приглянется, то и укажи мне. Как это можно обижаться? Разве они смеют?» Фима замолчала. Десятка с три молодых и пожилых женщин вошли к ней, земной ей кланяясь. Она ответила на поклон их и думала: «Ну зачем все это?» И опять тоска беспричинная схватила ее за сердце. Ей вдруг тяжело стало, захотелось прежней жизни, свободной и понятной. А тут для нее уже начиналось все непонятное и тревожное. Первый незначительный шаг на новом пути уже сильно смутил ее. Впрочем, боярыня-постельница постаралась вывести ее из затруднения. По мере того, как женщины одна за другой подходили и то робко, то бойко, смотря по характеру каждой, объявляли, каким делом они занимаются, боярыня быстро говорила: «Вот это тебе пригодится, царевна! Ну, без этого и обойтись возможно». Выбранные отходили по одну сторону с довольными лицами, забракованные снова земно кланялись и выходили из палаты. Между прочими подошла к Фиме и Манка Харитонова, стройная и красивая, скромная и хорошо одетая, без всякой робости и без излишней бойкости. Она сразу приглянулась Фиме. «А, это ты, Манка?» — кивнула ей головой боярыня. «Эту я знаю давно», — обратилась она к Фиме. «При покойной царице годов 8 была. Она ни в чем дурном не замечена, дело свое знает». «Ну и ладно», — шепнула Фима, — «она мне нравится». Манка, услышав слова эти, очень ловко представилась, необыкновенно растроганной. Слезы брызнули из больших черных глаз ее, и, будто не в силах удержаться, она упала на колени перед Фимой и стала целовать ее платье. «Государыня, царевна, — говорила она, — солнышко ты небесное, распрекрасное, Господи милостивый, уж и где такая красота уродилася? В жизни такого ангела Божьего не видела. Да прикажи только, матушка, на смерть пойду за тебя, дозволь только постельку тебе оправлять, так я пушинки подбирать буду, как на облаке небесном заснешь ты, лебедушка белокрылая». Она, все не вставая с колен, подняла глаза свои на Фиму и глядела на нее с обожанием. Ее певучий нежный голос, мягкий свет глаз ее обманули царскую невесту. С добрым чувством протянула она ей руку, которую Манка поцеловала, как святыню. «Коли она тебе по нраву, царевна, — сказала боярыня, — так я и назначу ее в твою опочивальню. Прикажешь?» «Хорошо», — ответила Фима. Манка рассыпалась в благодарностях и всяких льстивых причитаниях, но даже и этим причитаниям она сумела придать тон искренности. А потом, выйдя из палаты и самодовольно переговариваясь с товарками, она думала: «Ведь говорила Мишке, что лицом в грязь не ударю. Не впервой, только пусть раскошеливается Борис Иванович. Птичка-то из моих рук не вылетит. И не таких заманивала. А это что? Проста, больно, податливо. А уж красота-то! Господи, да с этакой красотой только и быть царицей! Да не будет! Манка того не хочет!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.